Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, я приветствую вас. «Отличная семья» в прямом эфире. И мы будем делать тему сиротства и делаем ее более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, а говорить мы сегодня будем о истории одной приемной семьи. Я думаю, что мы коснемся, как всегда, вопросов мотивации, почему семья приняла такое решение стать приемной, как подобрать ключи к сердцу ребенка, что пришлось изменить в своей жизни, внутри себя, для того, чтобы что-то получилось такое общее, объединяющее, родное. И, конечно, как всегда, нам очень приятно, когда к нам в эфир приходят именно приемные родители для того, чтобы поделиться своим опытом. Это не значит, конечно, мы каждый раз обращаем на это акцент, что опыт и пример одной семьи будет невероятно близок вам. Это не копирка, это не шаблон, это все очень индивидуально. Но мы надеемся, что те истории, которые рассказываются в наших эфирах, они все-таки вам помогают. Где-то вы находите точки соприкосновения, что-то откликаются, задаются какие-то правильные вопросы. Поэтому я надеюсь, что, как всегда, мы будем вам полезны. Сегодня у нас в гостях Виктор Игнатенко. Виктор, я тебя приветствую.
Да, добрый день всем. Я тоже вас всех приветствую.
Да, спасибо. Не будем скрывать, что мы знаем друг друга достаточно количество времени. Я привыкла, и наши слушатели, зрители привыкли видеть тебя в качестве спикера в другом эфире, в передаче «Шалом». Ну, может быть, допуская, что какая-то часть нашей аудитории, которая слушает «Отличную семью», не в курсе шаломовского проекта, но скажу, что Виктор, он священнослужитель мессианской общины, поэтому надеюсь, что сегодня наш разговор обретет еще какие-то краски, которые, опять же скажу, найдут отклик, будут близки тем людям, которые будут нас смотреть и слушать. Потому что, дорогие, у нас еще Пасха продолжается, так что Христос воскрес! Те, кто празднует, те, кто отмечает, для кого это значимо. Знаешь, вот когда узнала о том, что вот ты стал приемным родителем, новость, конечно, меня, удивила по-хорошему. Думаю, ничего себе, обязательно нужно с тобой об этом поговорить. Но вот прошло 6 месяцев, то есть не такой уж маленький срок, не такой большой, но все-таки 6 месяцев, не 6 дней. Вот скажи, пожалуйста, что за эти 6 месяцев изменилось в твоей жизни?
Да, я извиняюсь.
Какие бы несколько пунктов ты мог бы выделить?
Пропал звук на последние 10 секунд.
Да, и я тогда еще раз повторю вопрос. Вот за эти 6 месяцев, которые изменились, и потому что в твоей жизни появился приемный ребенок, вот в чем изменилась твоя жизнь за этот период?
У меня двое родных детей своих, две девочки, они уже выросли. Я так думал, что наконец-то я перестану вставать рано утром, чтобы помогать им отправиться в школу. Но этого не случилось, и вот я по-прежнему рано утром встаю и отвожу теперь моего сына нового в школу. Ну, что изменилось? Многое что изменилось. У меня не было мальчика, теперь вот у меня мальчик.
Ну вот я только хотела сказать, да, у тебя же одни девчонки, Розарий был, а теперь у тебя вот мужчина, мальчик рядом с тобой.
Мы с женой всегда чувствовали, что так будет, мы специально к этому не стремились, но какое-то вот ощущение такое, что у нас будет приемный ребенок, у нас такое было еще со времен свадьбы, мы так вот чувствовали, что так будет. И уже вроде как забыли об этом. Прошло уже 23 года с момента свадьбы. И вот,
вот оно накрыло.
Вот такое случилось, да. Ну, так сильно ничего не поменялось. Качество жизни мое не изменилось, за исключением того, что последние... Вот ты сказала, что полгода. Да, полгода я официально являюсь опекуном моего мальчика. Но знаем мы его уже полтора года с момента смерти его отца. Я сразу к нему поехал, познакомился и периодически наращивал количество встреч таких. И этот год был очень тяжелый. Тяжелый по той причине, что он жил где-то 100-160 километров от меня. И мне приходилось, помимо там работы своей, еще ездить к нему, там разные юридические моменты решать и принимать какое-то участие в его жизни. То есть вот эта дорога, юридическая часть, там все, что связано со смертью отца, там с юридическими разными сторонами.
Вот это выматывало, да.
Это очень сильно вымотало. То есть само опекунство, само вот такое приемное отцовство, оно не приносит мне каких-то проблем вообще. Я не чувствую какой-то нагрузки даже. Вот. А вот больше то, что предшествовало, вот оно, да, это было тяжело на самом деле.
Потому что тебя могут многие понять, конечно, родители, которые проходят через это. Хотя, кстати, опять же, по-разному. Кто-то говорил, что достаточно быстро они это проскочили. Ну, наверное, все зависит от ситуации, от нюансов, потому что понятно, что все это очень различно. Но смотри, когда я говорила об изменениях, я даже не подозревала, что это обязательно там что-то плохое. Может быть, действительно, я не знаю, ты открыл для себя, допустим, как ты уже озвучил, да, ты стал отцом мальчика, но это вообще просто супер, да, до этого у тебя не было такого опыта, сейчас он есть. Если говорить о каких-то изменениях, может быть, внутри тебя самого, за это время, не знаю, может быть, ты встретился с каким-то качеством внутри себя, которое тебя удивило, или понял, что тебе чего-то не хватает, какой-то компетенции, ее нужно наращивать, есть что-то?
Ну, да, пожалуй, есть. Как это выразить так поточнее? Я думаю, что мы все склонны проявлять какие-то негативные стороны своего характера. И мы как люди, мы часто очень склонны вручать свои претензии, адресованные к этому миру, какому-то человеку. Я так заметил, что есть у людей такая особенность, что... мы находим какой-то безопасный объект, который не может нам ответить. Ну и бывает такое, что люди мстят за свое, за какие-то свои проблемы из прошлого. Это автоматически происходит, это беззлобно. Это даже неосознанно, в общем-то, у людей происходит. И когда рядом близкие люди, родные дети, родная жена, то это не так сильно может происходить, потому что ты их больше любишь, ты в них много лет вкладывался, ты их не спал с ними, первые годы жизни тяжелые, когда ты много тратишь, они тебе очень дорого стоят, и ты больше сдерживаешься в плане какой-то агрессии, ты не позволяешь себе как-то своих родных детей задеть, А когда перед тобой тоже ребенок, но ты в него не вкладывался так сильно, и ты еще и к нему не привык, и ты его еще не так сильно к нему привязался, да, и при этом он остается безопасным для тебя, потому что ты ребенок, да, есть какие-то моменты такие, когда хочется как-то сорваться, что-то сказать, недовольство свое какое-то высказать. И тут я поймал себя, что иногда не хватает такого автоматического сдерживания, и нужно свои силы прилагать, чтобы как-то не
тормозить, да, в эти моменты.
Лишние замечания не сказать, чтобы хвалить почаще, потому что не хочется хвалить, потому что, можно ведь не хвалить, никто же ничего не скажет, не хвалить. Но понимаешь, что надо, и тут нужно какую-то силу воли применять в этом плане.
Слушай, спасибо тебе за честность, потому что далеко не каждый может этим поделиться, что действительно внутри вот есть какое-то напряжение, и ты его сливаешь на того, кто не может тебе ответить, а потом включаешь свою осознанность, вообще-то это ребенок, и вообще-то приемный ребенок.
И, да, и вообще он за это не ответственен, и, да, и он в этом ни в чем не виноват, и не ему точно отвечать за это. Это мое дело, да, взрослый человек, я сам должен с этим разбираться.
Да, дорогие, ну я надеюсь, что все у нас уже подключились, потому что, знаешь, что постепенно идет такое верное к нам подключение. Ну, дорогие, присоединяйтесь. Мы сегодня говорим об истории одной приемной семьи. У нас сегодня в гостях Виктор Игнатенко, служитель мессианской общины. Мы говорим о том, как семья Виктора стала приемной, о том, как находить ключи к детям, какие вызовы перед нами ставят вот эта измененная ситуация в семье, как мы на них отвечаем. Уже отчасти вот Виктор эту тему начал. Поэтому, дорогие, пожалуйста, пишите, конечно, нам, потому что это время для нас, для нашего общения. Не стесняйтесь, все, что вас интересует по теме приемного родительства, пишите, будем отвечать с Божьей помощью. У меня тоже к вам такой вопрос. Если бы вам, ну даже чисто теоретически, вот сейчас задать вопрос, готовы ли вы стать приемным родителем? Вот что бы вы ответили, исходя из тех знаний, исходя, может быть, из того, что вы слышали, читали, много или мало, неважно. Вот, что бы вы сказали, да, нет, и если нет, то почему? Что вас останавливает от этого? Напишите, пожалуйста, если есть какие-то соображения на этот счет, а так любые вопросы, как я уже сказала, пожалуйста, присылайте. Смотри, ты как священнослужитель, ну, естественно, в курсе, что христианство, Библия, оно так или иначе ориентировано на тему сирот. То есть есть многие места, которые говорят вот попечительство о вдовах и сиротах, особое богоугодное дело, и даже Господь как бы дает вот такое распоряжение своему народу. Вот скажи, ты как священник до того, как ты стал приемным родителем, вот часто как-то размышлял, ну пусть не часто, но иногда вот размышлял на эту тему, говорил об этом с своей паствой?
Иногда у меня мелькали такие идеи насчет того, чтобы взять ребенка в семью, потому что были такие случаи, когда я видел, что ну, в разных неблагополучных семьях есть там дети, не сироты, но вот где видно, что родители не тянут. И даже были у меня какие-то такие попытки побольше общаться там, но не
получалось. Но ты имеешь в виду из твоих прихожан, да, и паствы своей?
Нет, это я про себя. Нет, это просто в круге общения такое было. Угу. Вот. Не было ни одного случая у меня вот до сих пор, чтобы у кого-то возник вопрос, вот, брать или не брать ребенка из наших общин. То есть у моих знакомых, вне моих общин, вне наших общин, такие события были. Я общаюсь с людьми, у кого там по 6 и по 10 приемных детей там есть. У меня такие друзья. Но в наших общинах такого не было, и таких вопросов не поднималось.
Вот поэтому... смотри, а если вот как раз, да, вот вопросы не поднималось, но ты именно, допустим, как священник, понимаешь, что это, ну, особая тема, потому что вот если мы посмотрим сейчас на то, как общается церковь с обществом, мы видим, что, ну, явный ответ от церкви – это вот реабилитационные центры. Да, мы занимаемся алкоголиками, наркоманами, а вот тема сиротства, она как-то провисает. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, потому что, да, работа идет, и я знаю таких людей. Но в целом вот как-то, чтобы пастыри настраивали свою паству именно на то, чтобы думать об этом, молиться, как-то помогать сиротам. Даже не обязательно становиться приемными родителями, потому что это, ну, путь тоже не для всех. Но как-то вот думать об этом. Вот мало я слышу. Вот мне интересно, почему, как ты думаешь?
Ну, сложно сказать. Не знаю почему, но я думаю, что тут все зависит от возникновения конкретных ситуаций. И если вот возникает потребность, то есть если вот она есть, потребность такая, да, то я, конечно, приложу все усилия, чтобы ребенок был устроен, потому что потребности, они просто так не возникают. Если в твоем поле зрения и в твоей зоне ответственности возникает там человек в нужде, там сирота, или что-то такое случилось, то это однозначно, что это тебе сам Бог задает такой вопрос. Вот он тебе дает такую возможность, и он тебе как бы, ну, такое предложение делает. Не хочешь ли ты взять на себя заботу об этом человеке? И да, какие-то люди, вот они сталкиваются с помощью наркоманам, там, алкоголикам, другим людям, там, вот мы, ну, бомжей, вот мы много лет кормим, там, да, у нас есть такие служения, которые постоянно, мы постоянно уже много лет кормим бомжей. Вот у нас в зоне ответственности появились эти люди, мы это делаем. Но так, чтобы с сиротами, вот с детьми, у нас такого вот ни разу не было, чтобы возник такой вопрос, там, не возьмете ли, вот, такого просто не было. Хотя все понимают, что, ну, сам Господь про себя говорит, что он Бог, защитник вдов и сирот.
И сирот, да. Да, вот я, поэтому... вот я этому немного и удивляюсь, думаю, может быть, все-таки сама церковь должна, ну, от лица своих пастырей как-то инициировать, возможно, вопросы, тему, чтобы да, люди об этом думали.
Может быть, да. Угу. Может быть, да. Ну, мы делали такие попытки ходить в детские дома, там, помогать, убираться. Вот. Но вот чтобы дошло до такого вот усыновления, пока в наших общинах такого не было.
Угу. Хорошо. Ну, я тебя услышала, что, в принципе, ты согласен с тем, что неплохо было бы больше инициировать эту тему именно с кафедры. Просто людям об этом рассказывать, возможно, там подключать какие-то программы, людей, которые этим занимаются. Потому что,
опять же... Вот, я стараюсь это делать аккуратно, я больше... Понимаешь, Татьяна, тут такое дело, что если ты что-то
аккуратно обязательно, потому что прежде всего приди.
Если ты вот человека подталкиваешь к какому-то решению, то тебе нужно и ответственность потом разделять с этим человеком, да, если он не до конца по своей воле это сделал. Поэтому я, то, что касается кафедры микрофона, я просто рассказываю о своем личном опыте. Я рассказываю о том,
как... Ну, это самое лучшее, конечно, да.
Я надеюсь, да. Я просто вот рассказываю, как у нас это происходит, как я наблюдаю за ребенком, какие у нас вопросы возникают. Потому что это же очень интересно. Получается такое дело, что ты, как бы, с одной стороны, ты был ребенком раньше, теперь ты родитель, да, вот ты сам был мальчиком, теперь у тебя мальчик. Это очень похоже на Бога, то есть ты, как бы, сначала находишься в положении ребенка перед своим родным отцом, да, а теперь ты вот смотришь уже как отец на ребенка, ты видишь все вот эти вот проблемы, там, проблемы греха, его возрастание, вот как он, этот грех нарастает, какие конфликты возникают, как растет вот человеческая плоть, как она возмущается, как ее надо контролировать, обрезать, подавлять где-то, как надо нежно, аккуратно мотивировать ребенка, чтобы он делал то, что хорошо, и делал кучу всего интересного. Я вот об этом стараюсь рассказывать, я надеюсь, кого-то это может заинтересовать в будущем.
Слушай, ну ты как отец девочек, вот сейчас у тебя мальчик, мальчишка. Вот в чем ты видишь принципиальное отличие, если говорить о как раз подходе к ребенку?
Угу. Ну, сильных отличий я не вижу. Я тоже думал, что мне трудно будет привыкнуть. Сначала я к девочкам привыкал, потому что, ну, как бы я сам
кажется, мужчина. Кажется, более нежные создания, там, хрупкие, да, там, осторожно с ними, да.
Сначала...
С мальчиками, я понимаю, тоже осторожно надо, но...
Сначала было страшно, что девочки, да, потому что, ну, что с ними делать, я не знаю, что делать с ними.
Да, вот. Потому что я не девочка, да?
Да, потом привык настолько, что думал, ну, а с мальчиком что делать? Я не знаю, что с ним делать, я с девочками теперь знаю, что делать. Угу. Вот, но вышло так, что, ну, на самом деле больших каких-то разниц нет. Вот, это ребенок, и он нуждается в простых вещах. Простых. Просто безопасность, любовь, ласка, забота, чтобы у него было то, что ему нужно. Ну, такие вещи. Не так уж это и сложно, как мне кажется.
Ну, тем не менее, вот ты стал, допустим, больше читать именно про психологию мальчиков?
Там нет.
Вот, нет?
Про мальчиков не стал, да. Я как бы так почитывал иногда вот проблемы созревания человека, там, психологию человека изучал. Ну и вот все же по закону мы должны учиться в школе приемных родителей. Там довольно такие интересные занятия, которые помогают какие-то, ну, базовые вещи для себя открыть в воспитании, в психологии, в детской.
Вообще, детская психология... Кстати, вот вы что-то получили для себя, обучая в ШПР?
Ну, конечно, получилось.
Полезного такого.
Да, да.
Нет, просто у всех разный опыт. Знаешь, кто-то говорит, например, что вот отучили ШПР, но не повезло людям. Там практически ничего они для себя не взяли.
Ну, может
поэтому
быть,
я
да.
и спрашиваю.
Угу. Может быть. Но вот мы были там, не то чтобы я рекламирую, это все-таки не коммерческая вещь. Да, но вот мы учились в Коломне, в Подмосковье. И ну, мне очень понравилось. Очень хорошие психологи детские. Ну, прям такие заинтересованные очень люди и образованные, знают, как подать материал. Я, ну, честно сказать, я много нового для себя открывал, когда с ними общался и учился.
Можешь назвать, например, ну, где-то вот два момента, которые действительно тебя удивили и о которых ты не знал, будучи уже кровным родителем?
Ой, надо подумать. Очень, я думаю, что вот момент похвалы для меня был такой, ну, как бы не то, что прям шокирующий открытие, но важное, что, ну, ребенка нельзя перехвалить. Вот, mm-hmm. То есть есть столько горечи в жизни, ну, и сироты, да вообще любого человека, да, что вот похвалу выдавать сдержанно или не хвалить вообще там, да.
Ну, да-да, чтобы... Это не стал эгоистом и так далее, да, это...
Да, на всякий случай, это. Там, да. Угу. Вот эти вот вещи, конечно, было для меня важно услышать, что надо не сдерживаться вообще, то есть это надо даже вот, ну, специально, надо много хвалить ребенка, и как вот я понял, что перехвалить ребенка невозможно. И второй момент, то, что касается тактильных отношений, то есть... Ну, все-таки, знаете, мальчик, там, я не знал, как это делается. И вот психологи сказали, что вот сейчас, в этом возрасте, обязательно надо вот прям обнимать, там, целовать, гладить. Ну, вот, сказать, что это, ну, нормально и это важно. То есть, как бы, знаете, у мужчин бывают такие предрассудки, там, да, что это... Там, ну, не мужское дело, там, все такое.
Ну, понятно, вот. Да.
И я, ну, не то чтобы я там, знаете, отстранялся от этого, но просто думал, что как бы не навредить, да, ну, все-таки мало ли как ребенок отреагирует. Но, ну, наш вот ребенок, наш Паша, он как бы сам очень тянется, так, знаете, вот, сядет, обнимет, ему видно, что это нужно. И хорошо, что я понял, что не надо... От этого
отстраняться, вот, да, и воспитывать в нем там настоящего мужчину тем, что его не обнимать.
Глупость, да, это вообще глупость, да. Вот это угу. Вот. Для начала ребенку надо дать вот базовое ощущение безопасности. То есть родители должны сформировать вокруг ребенка такой пузырь безопасности, чтобы он чувствовал, что мир не опасен. Потому что его мир – это вот мы, да, мы. А так как ребенок уже потерял однажды родителей, то... Ну, для него этот мир ненадежен, опасен и такой подвержен риску исчезновения. То есть, как вот раз были родители, нет родителей, и что? И как теперь доверять этому миру? Ну, вот надо восстанавливать это чувство безопасности в ребенка.
Слушай, ну, я рада, что у тебя эти откровения свершились, и рада и за детей, и за Пашу в том числе. Вот, дорогие, напоминаю, что мы с вами сейчас говорим об истории приемной семьи, и ваши вопросы, ваши комментарии с удовольствием применяем. Вот нам уже пишут, Ольга, это, конечно, подвиг взять чужого ребенка, своих-то не все на сегодняшний день заводить хотят. Поэтому это подвиг. Как ты считаешь для себя подвиг, это или не подвиг?
Нет, я так вообще не вижу. Ну, я понимаю, о чем пишет Ольга.
Я тоже понимаю, да.
И когда у нас не было Паши, да, у нас иногда были такие вот с женой там, ну, такие эмпирические разговоры там, ну, как бы, может быть, что-то там, ну, не привязано к реальности. Ну, просто вообще вот такие были разговоры, и это было страшно. Вот, то есть, ну, представляете, там, вообще непонятно с характером, больной, здоровый, там, что с психикой. Ты же не понимаешь, вот ребенок, он вырастает, и там, только держись потом. Это страшно, действительно. То есть я понимаю, о чем Ольга говорит, но мы не должны исключать фактор того, что вот этими вещами всеми заведует Господь. И Господь, Он дает тебе то, что тебе по силам, то, что тебе по характеру, с чем ты справишься, вот, и даже то, что тебе понравится. Поэтому, когда вот у нас ребенок появился, ну, честно скажу, я ничего такого вообще не испытываю. Вот. Никаких-то, знаете, шокирующих трудностей, там, знаете, сожалений, ах, зачем я на это пошел, там, где были мои глаза. Нет, такого нет вообще.
Слушай, ну вот продолжая тему Ольги по поводу страхов, подвига, все-таки у вас, у тебя, у Ирины, у твоей жены были внутри какие-то стоп-сигналы, опять же, по поводу генов, по поводу, ну, вот того, что ты перечислил, как вы их преодолели?
Ну, наверное, опять разочарую, ничего такого не было.
Не было, да?
Угу. Вообще ничего.
Нет, ты не разочаруешь, просто, правда, люди по-разному говорят, у кого-то сомнения и страхи были, у кого-то нет.
Ну, я так скажу. Опять же, все дело в том, что мы люди верующие. Чем мы отличаемся? Тем, что мы осознаем, что есть Бог, Творец, который, ну, который проявляет участие в нашей жизни. И мы знаем, что Бог, когда что-то делает в жизни человека, то он точно делает это не для того, чтобы нас мучить. И когда мы поняли, что это действительно наша ситуация, это действительно наш ребенок, мы, ну, у нас были просто, ну, как бы, знаете, с открытыми картами. Нам все было понятно, что это точно нам нужно взять ребенка. Его просто некому было взять больше.
Как вы это поняли? Как вы это поняли, Виктор?
Ну, это просто.
Потому что многие задаются этим вопросом как раз, да, когда стоят перед выбором. Быть родителем нет, и в этот момент люди, конечно, открыты для того, чтобы тоже идти к Богу с молитвами, ожиданиями каких-то ответов, знаков. Вот в вашем случае как это произошло?
У нас такая ситуация была, что в нашей общине была женщина, которая работала сиделкой в одной семье, где мама была тяжело больна, там у нее инвалидность, первая группа, она... Ну, фактически она не ходит и очень-очень с трудом там говорит, практически не говорит. И вот отец и ребенок были в этой семье. Она там работала, там сиделкой, приходила, помогала. И в один момент оказалось так, что вот болела мама, а умер отец внезапно. Вот, он умер буквально там за 2 дня, и... Вот эта наша женщина, сестра, она позвонила мне и сказала, что есть такая ситуация. Вот есть семья, умер отец, родственников нет.
Что делать? Да?
Ну, да, она как бы, она сразу мне вот так вот сказала, что она это вот чувствует так, что это, ну, мой вариант, что это ко мне обращено, да. Я на всякий случай, у нас там были вообще не люди, которые потенциально могли взять ребенка. Я сказал, что, послушайте, вот есть мальчик, и, может быть, кто-то хочет взять мальчика, потому что одна семья хотела, но они сказали, мы не предполагаем взять большого, там у них свой ребенок, как раз такого возраста, они опасались, что будут конфликты, они хотели маленького взять ребенка из роддома. Вот. И они отказались, и, ну, как бы нормально, это нормально. И плюс еще там возникла ситуация такая, что там появились очень-очень дальний родственники, какие-то странные люди, которые сразу решили Пашу сдать в детдом.
В детский дом.
Угу. Да, да. И там служба опеки вмешалась, московская. Это тоже я вот прям... Это очень хорошие люди в Головинском районе Москвы. Очень хорошие такие, знаете, они подошли к этому... с душой так, и они прям горой встали за мальчика, и вот эта няня тоже, она проявила свой характер, то есть они не отпустили эту ситуацию на самотек. И когда познакомились со мной, то уже они говорят, ну, похоже, это ваш вариант. Мне осталось только спросить свою семью, и жена, и дочери мои, они сказали, ну да, ну а что делать? Не в детдом же ребенка из семьи. Это же домашний мальчик, он не должен вот так понижать свое качество жизни из-за того, что... Вот кто-то... Ну и все, познакомились.
Так, у вас, конечно, появился Паша, да, слушай, скажем, что ему 10 лет здесь, потому что нам пишут, сколько у вас приемных детей, возраст. Вот у Виктора один приемный ребенок сейчас, Павел, ему 10 лет. И также пишут: добрый день, вы один воспитываете детей или в полной семье? Ну, давай сам ответь, чтобы я за тебя не отвечала.
Не, у меня жена, у меня 2 дочери, правда, старшая уже уехала из дома, там, да, она уже учится, живет в другом городе. далеко от нас. Вот. Но я не один воспитываю, у меня жена есть, и теперь вот у Паши есть старшая сестра, ей 17 лет, которая его тоже воспитывает вместе с нами.
Вот. Так что не маленькая семья. Оксана пишет, это очень важная и нужная тема. Оксана, спасибо вам, мы тоже так считаем, поэтому и говорим. Очень хотелось бы, чтобы нас люди услышали, увидели, и что-то внутри них, какие-то процессы правильные, хорошие начались. Смотри, вот вернемся немножко к ШПР. Когда вы проходили вот это обучение, наверняка там рассказывали вам разные сценарии. Я просто помню свою подругу, которая давно в этой теме, она сама приемный родитель, общественный деятель, и вот она рассказывала, что когда было знакомство с ее дочерью, но тогда она еще дочерью не была, она говорит, я себе сделала вот полную разверстку самых таких вот отрицательных сценариев, потому что там диагнозы были, свои сложности. Она говорит, вот я просто задала себе честно вопрос, а если будет так, что ты будешь делать? Откуда ты будешь брать помощь? И она рекомендовала это вообще как некий такой ход приемным родителям, сделайте так, потому что действительно, если вы не в состоянии сейчас ответить на вот какие-то вопросы, понятно, мы не можем абсолютно все просчитать, но тем не менее, вот каких-то плохих сценариев, то тогда задумайтесь. И лучше, если вы честно скажете, нет, мы к этому не готовы, как, допустим, некоторые люди говорят, мы не готовы брать там спинальников, мы не готовы брать детей с ментальными нарушениями там, и так далее. И это честнее, это нормально. Вот когда вам рассказывали разные истории, ну, не знаю, правда, я говорю, чем там вам делились, но ты говоришь, что школа была хорошая. И наверняка там, может быть, не знаю, там делились разным опытом приемных родителей. Вот вариант, допустим, когда проходит медовый месяц у ребенка, это может быть неделя, может быть месяц действительно, может быть короче, в общем, тоже у всех по-разному. И начинается потом отжигание. Там, с трехэтажным матом, с бросаниями каких-то предметов, значит, нанесением увечья себе, там, опять же, хватание ножей там, с угрозой для жизни окружающих и так далее. Вот ты рассматривал подобные варианты, и как ты себе отвечал на вопрос, если вот будет такое, что с этим делать? Может ли ваша семья это понести?
Ну, конечно, думать о таких вещах надо. Вот. Особенно, как ты говоришь, когда речь идет о детях, у которых есть патологии, инвалидности, проблемы какие-то, это понятно, что...
Ну, да там просто... даже без, вроде без патологии и инвалидности, ну, вот как казалось бы, да, они потом тоже могут проявляться, а потому что вот ребенок переживает непростую ситуацию, а зачастую они проходят непростой период жизни в своей кровной семье, ну и так далее, да, здесь множество причин. Извини, пожалуйста, что тебя перебило, ну, да, слушай.
Сложно обобщить, потому что, и я говорю, когда ребенок, ну, с проблемами, то понятно, что нужно рассчитывать на то, что это тяжело. Ты же не можешь ребенка как телевизор пультом выключить, там на время пошел, отдохнул, да?
Ребенок, хотя очень хочется, очень хочется в некоторые моменты.
Даже, когда родные дети, я помню, вот сколько у женщин бывает послеродовых психозов, потому что ну, сам факт беременности и родов – это тяжелый физический процесс, которые просто, ну, это все женщины говорят, что они чувствуют самый, ну, как бы, самый такой популярный ответ, они чувствуют, что они как будто умирают во время родов. И потом женщины, ну, у женщин бывает с ума сходят после родов. И вот этот синдром послеродового психоза, он тоже довольно распространенный, когда женщина просто внезапно осознает, что она больше никогда не сможет побыть одна. Даже от одной этой мысли люди просто, у них расстройство психики происходит. А когда ты, ну, не родила этого ребенка, когда ты не выносила его, когда вот ты просто сразу взяла, и это сразу проблема, а любви-то нету, то есть привязанность еще не сформировалась, ну, понятно, что тут придется свою силу воли употреблять и терпение. И поэтому надо, ну, себя спросить, готов ли ты к таким... Ну, к таким жертвам, потому что это же живой человек. У ребенка, ну, есть такая проблема с возникновением привязанности. Потому что если часто разрушать межличностные связи, то способность привязываться у ребенка исчезнет. Потому что нельзя вот постоянно там полюбить кого-то, потом потерять, да, и так вот несколько раз. Но у ребенка пропадает способность привязываться. И потом возникает так, что он привязывается ко всем подряд, называет мамой и папой любого человека. Также точно забывает, и ну, нет глубины отношений. Поэтому надо понимать эту ответственность, что ты не можешь это просто расстаться с этим ребенком. Это будет очень безответственно и преступно по отношению к ребенку.
Ну, смотри, вот. Получается, в итоге, вот ты, получается, себе ответил на вопрос, что если будут стулья летать и будет там какие-то страсти происходить, ты к этому готов.
Ну, где-то я понимаю, что у меня физических сил хватит с этим справиться. Это шутка, конечно, но...
Ну, да, физические силы, но просто чтобы остановить ребенка, там, не в плане того, чтобы его зажать в углу и бить, а именно просто остановить.
Я понимаю, что что-то может быть что-то. Вот. Нам, конечно, повезло с парнем, потому что у Паши хороший характер, у него есть некие внутренние решения, которые, ну, в которых он как бы ограничивает себя в агрессии, он не распускает сам себя. Вот. Хотя я вижу, что в нем есть много подавленных болей, страхов.
Чувства какие-то, да?
Угу. Да, которые все равно вылезут как-то. Он как-то мне их потом вручит. Или не мне, но, может быть, там моей жене. Ну, кому-то, кого он увидит как безопасную личность, кому можно вот эту боль вручить. И когда он почувствует силу, что он может это вот, отдать нам как претензию свою. Да? Угу. Я думаю, что в этот момент могут быть проблемы. Ну, я как священник, я же с людьми работаю. Я думаю, что я знаю, как об этом поговорить, хотя бы попробовать. Ну, и также мы понимаем, я думаю, что все люди взрослые, мы понимаем, что бывают такие вещи, когда дети на какой-то период там злятся на родителей, да, ну, не потому что мы плохие, а потому что они на жизнь злятся. То есть, ну, фактически-то они на Бога злятся за то, что они не там родились, или не те родители, за то, что их бросили, или родители умерли. Это же неприятно. И им кому-то надо адресовать эту боль. И надо научить ребенка, чтобы он умел обслуживать такие эмоции свои, чтобы он честно мог там где-то поговорить об этом сам с собой, с нами, еще с кем-то. Вот. То есть надо помогать просто правильно обслуживать свои чувства, эмоции, давать им правильные... кошерный, так сказать, безопасный выход. И тогда будет это легче. Но с больными детьми, конечно, у кого психика или там, ну, спинально-мышечная атрофия, это, ну, или там тяжелые заболевания какие-то. Честно сказать, ну, для меня те, кто их берут, вот родители приемные, для меня это, конечно, герой. Это герой. Это действительно реальный подвиг души, вот так скажем.
Ну, давай немножко тоже так введем народ в курс дела, что ну, ты уже сказала о кровном папе, что его нет, он умер, мама жива, но она болеет, она не может заботиться о ребенке. Есть где-то родственники, где-то более близкие, где-то более дальние. Но в любом случае мы понимаем, что это прошлое было, и оно... в любом случае находится внутри самого ребенка, ему 10 лет, поэтому многие вещи какие-то он помнит. Но, как ты говоришь, он сейчас себя вот внутренне заморозил, и туда, в эту тему он идти не хочет, и как бы вас не пускает. То есть он в такой заморозке.
Да.
Ну, да, и вы просто решили это не трогать, просто смотреть уже по обстоятельствам, когда можно будет, вы будете потихоньку, наверное, этого касаться. Ну, потому что там какие-то обиды, по-моему, есть вот на маму тоже. Ну, отчасти, как ты уже говорил. Как, конечно, у всех детей.
Чтобы ребенок смог об этом разговаривать, у него должны быть на это внутренние эмоциональные силы. Угу. Потому что сам даже вот сама тема, это даже не разговор, а тема эта, она уже болезненная и причиняет страдания. Поэтому, чтобы ребенок мог поговорить об этом, нужно, чтобы у него накопились эмоциональные силы, запас такой вот смелости, как бы такой, да, эмоциональный жир поднакопить нужно. Для этого нужно, чтобы сейчас ребенок чувствовал себя в безопасности, для того, чтобы он отогрелся, чтобы он понял, что такие беды не будут с ним происходить каждый раз, там, да. что можно быть открытым к миру. То есть нужно, нужно заполнить вот эти вот базовые, ну, как говорится, депривации детские, да. То есть вот то, что он недополучил такое, а что должен был получить, да, это нужно додать ему, насколько это, в принципе, возможно. И когда у него будут уже достаточно эмоциональных сил, чтобы об этом поговорить, там, да, ну, сам об этом, я думаю, поговорить. Наше дело сейчас заполнить вот недостающие звенья в цепи его жизни по возможности. Хотя не все можно восполнить, конечно.
Вот вы верующая семья, у вас есть определенные традиции, правила, ценности внутрисемейные. Скажи, как ты с ними знакомишь Павла? Потому что, честно скажу, для многих, кто людей не воцерковленных, вот эта тема, когда берут детей в верующие семьи, она всегда неким таким тревожным звоночком. Ну, во-первых, люди тревожатся, потому что они не знакомы, они не знают тему, а все, что для нас не знакомо, оно вызывает тревогу. Или, например, кажется, что ну, это как-то тяжело, там, каждый вот, там, воскресенье в храм ходить, тоже соблюдать какие-то там, традиции, вести какой-то образ жизни, который люди по каким-то причинам не разделяют, но я даже вот не об этом. Я хочу именно с тобой поговорить о том, как ты ребенка вводишь именно вот в ваш круг ценностей, ваш образ жизни, которым живет ваша семья. Как он на это реагирует?
Ну, так скажем, вот... Няня же была верующая у него, да, вот эта сестра, про которую я говорил. Она создала некий фундамент доверия Богу у мальчика, да, за что ей большое спасибо. И есть у меня такое вот правило, которое не мое на самом деле, просто я его для себя так принял, что дети никогда не делают то, что ты им велишь делать. Дети всегда делают то, что ты делаешь сам. Вот. Также я понимаю, что ну, сейчас как бы дети
то есть ты Помакаренко сразу... тоже, Помакаренко, да, своим примером личным.
Да, но я думаю, что это не сам Макаренко открыл, да.
Ну, вот. Я имею в виду, что он это практиковал. Ну,
да, он как постулат такой был, да.
В своей школе.
Я думаю, что это еще вот Ян Амос Каменский провозглашал такие вещи. И, кстати, он же сформулировал главную задачу отцовства. Он сказал, что главная задача отца – это подвести детей к познанию Бога. То есть мы должны сделать все, чтобы дети подошли к познанию Бога. Мы не можем им вдолбить в голову свой личный опыт. У них будет свой личный опыт. Угу. И мы не можем заставить их принять решение. У них будет свое решение. Но наша задача – это явить образ Бога для ребенка как можно более правильно. То есть не так, как вот нам хочется, да? Почему вот есть проблемы у детей верующих родителей? Почему некоторые неверующие тревожатся, да? Потому что иногда бывает, что верующие люди, они лицемерны. То есть они на людях, ну это я не про всех говорю, но такое бывает. Вот, что на людях...
Ну, двойные стандарты такие, да? То есть на людях одно, внутри семьи другое.
Нарочито, да, нарочито как-то они так вот себя ведут. Знаете, так вот, благообразно, а дома процветает всякая гадость, там, да, которая не видна и не показывается другим людям. И дети вырастают настолько, ну, в таких семьях дети вырастают гораздо более дезориентированными, чем в таких же неверующих семьях. Потому что таким образом в верующей семье порочится образ Бога. То есть, если в неверующей семье у человека, у ребенка есть выход, да, то есть, что, ну да, родители вот такие, но они же не Бог, они же, ну, они просто не знали, они же их не научили, они в Бога не верили, а Бог, он другой. А вот в верующей семье там все намного хуже. То есть, ребенок думает, что вот и родители такие, если они верующие, то у него и Бог такой. И у такого ребенка, у него никакого выхода вообще нет. Понимаете? И вот эти дети, они вот это уже опасно. Это страшно. И дети в таких семьях, они очень сильно повреждаются и зачастую становятся очень жестокими. Потому что для них весь мир опасен. Весь. Весь, включая самого Бога. Они
ну, и получается, да, и получается, как бы, что проблема вообще с, опять же, ценностями, с пониманием святого, да, то есть вырастает человек, которого как бы, ну, особо ничего святого нет, потому что он вот соприкоснулся через опыт самое своей семьи, да, и да. разочаровался, да. Слушай, да. а если вот, опять же, мы поговорим о том, хотя у нас уже немного времени осталось, но думаю, что успеем, во всяком случае, коротко, о том, что именно христианские ценности – это то, что давно уже ну, не работает. То есть там обычно чему, какие претензии предъявляют верующим. И, кстати, к сожалению, могу сказать, что нет дыма без огня, такие истории действительно бывают. То есть когда там, допустим, жестокое обращение с детьми, опять же, там не прочитал молитвы, тебя ставят на горох, там опять же еще какие-то идут наказания, взыскания, то есть очень много фарисейского вокруг, вот ты должен, 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 потому что вот так живет наша семья, если не исполняешь, то, соответственно, там какие-то жесткие наказания за этим следуют. Ну, мы понимаем, что есть обратная сторона медали, и слава Богу, что ее больше. Просто хочу сказать, вот какие бы ты выделил, может быть, современные тенденции в воспитании детей, которые, на твой взгляд, очень хорошо ложатся в христианские ценности, умещаются, скажем так?
Ну, самое главное, наверное, это понимать, что Бог называет себя отцом. Вот, то есть функция отца – это функция Бога в семье. Ну, чтобы не корежить чей-то слух, так скажем, функция отца – это функция священника в доме. И из этого уже вытекает процесс воспитания. То есть в чем заключается функция священника? Это в ориентации, в правильной ориентации. То есть вот как компас намагниченный – это хорошая вещь, а компас размагниченный – это бесполезная вещь. Так и человек, который называет себя верующим, но не ориентирован правильно, это вещь вредная даже, не бесполезная, а вредная, но позорит имя Бога. То есть отец в семье, он сам должен быть правильно ориентирован на Бога и такую же ориентацию задавать ребенку. В чем конкретно это заключается? Ребенок в такой семье, он должен четко понимать, что такое хорошо, что такое плохо, где право, где лево, где верх, где низ, где добро, где зло, где горько, где кислое. Что осуждается, что поощряется и почему. То есть это плохо, потому что Бог так сказал. Не потому что отец это выдумал или там в голову взбрело, или у него плохое настроение. Сегодня это плохо, а завтра это же будет хорошо. Или там папа говорит, что это хорошо, а мама тут же говорит, что это плохо. И вот она, верующая семья, дезориентирована. Это разложение для ребенка, полная дезориентация. То есть сам ты должен быть ориентирован, и ребенка ты должен ориентировать. И основанием всему должен быть Бог, Его Слово. Вот так вот, я думаю.
Слушай, ну мне кажется, все то, о чем мы с тобой говорили, весь эфир этого, как раз про христианские ценности, это про принятие, про прощение, про вот эти вот про любовь, про то, что ты должен дать ребенку вот эту безопасность, что дом это безопасное место, где тебя готовы принять, опять же, поддержать. Потому что, мне кажется, образ отца, он в первую очередь ассоциируется с чем? С защитой. То есть я защита, если я рядом с своим отцом. Это я вспоминаю, да, вспоминаю вот замечательную историю, которую мне мама рассказывала, когда она маленькая была. Вот они с дедушкой моим, с ее папой переплывают по Волге, а у нас широкий такой разлив, широченный, плывут в этой лодчонке, и начался шторм, эту лодку качает, волны там такие захлестывают, там уже просто попадает в лодку. Я понимаю, конечно, бедный дедушка, он там много что пережил, а мама сидит, она маленькая, особо не понимает, что происходит, и вот она только смотрит на него, на папу, и говорит: «Папа, а вот с тобой не страшно?» Вот если вот такое вокруг, он говорит: да нет, конечно, не страшно, доченька, все будет хорошо. Но вот это просто на самом деле проекция в нашу жизнь и в наши отношения с отцом и с Богом. То есть мне кажется, когда у ребенка есть такая семья, есть отношения с отцом выстроенные, когда он понимает, что ему не страшно, потому что у него есть отец, и ему можно прийти и все рассказать, и он поймет, примет, покроет, опять же скажет что-то доброе, поощрительное, вот значит, все и получилось, все и состоялось, да. Слава Богу.
Да, но на это уходит время и сил.
Конечно, конечно.
Поэтому
а, спасибо тебе. Да, слушай, спасибо тебе огромное, потому что мне кажется, что поговорили хорошо. Надеюсь, дорогие, вы тоже для себя что-то получили. И, конечно, желаем вам, не знаем, будет ли в вашей жизни эта тема, связанная с приемными детьми. Одно только могу сказать, что детям можно помогать по-разному. Даже если вы будете за это молиться, это уже будет хорошая помощь за конкретного ребенка, за конкретную семью. Если вы решите стать наставником или волонтером в каком-то хорошем проекте, а мы об этом часто рассказываем, это будет замечательно. Но, конечно, самое главное, максимум, что вы можете сделать, это стать приемным родителем. Может быть, опыт Виктора и его история сегодня вас как-то вдохновили. Спасибо еще раз всех с праздником. Виктор, спасибо тебе, дорогие.
И Бог спасибо, всем. Что пригласили, да.
Пока.